что ты, друг мой, падаешь в дороге. Дьявольское зелье принимаешь ты, падая, вставай под небом строгим. Видишь на погостах звезды и кресты, там в потустороннем дольнем мире. Друг мой, поздно будет, если жил во лжи. Смрад отринь в молитвенном клавире. Господу остаток дней ты послужи. Мы рождаемся в подобие Бога, и душа стремится песней в небеса. На простор и видит за порогом поле русское, реку, луга, леса. И становится на сердце тихо, вольная душа летит, летит, летит. Исчезает в свете вражье лихо, и поет душа все: Господи, прости. Господи, прости.
Блаженна Матрона Дмитриевна Никонова, 1881-1952 годы. Потом придут прежние, и будет хуже, чем было. Как мне вас всех жаль, доживете до последних времен. Жизнь будет все хуже и хуже, тяжкая. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб, и скажут: выбирайте. Мы выберем крест. Матушка, а как же тогда можно жить будет? Она: а мы помолимся, возьмем земельки, скатаем шарики, помолимся Богу, сидим и сыты будем. Войны не будет, без войны все умрете, жертв много будет, все мертвые на земле будете лежать. А еще я вам скажу, вечером все будете на земле, а утром восстанете, все уйдете в землю. Без войны война идет. Антихрист и Россия. Текст, найденный в бумагах отца Павла Флоренского, предположительно полученный им от Сергея Александровича Нилуса, который, в свою очередь, нашел его в бумагах Служки Божией Матери и Серафимова Мотовилова. До рождения Антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, по точному выражению отца Серафима, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты Разинский, Пугачевский, французская революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей Господних, уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и приведет ее путем страдания к великой славе. Неизменный счет войны всемирной и русской будет 10 лет, так как мне самому Мотовилову, сказано еще в 1834 году, здесь, в Воронеже, что я не умру прежде, как узнаю лично, как самого себя, того человека, который доживет до рождения Антихриста, чтобы, подобно Симеону Богоприимцу, давшему знать о рождении истинного Христа, дать знать о рождении истинного Антихриста. Проповедь эта будет официально объявлена всем людям, не только русским, но и вселенским, во всесовершенное известие. Извлечение из воспоминаний Мотовиловой, из записок ее мужа о преподобном Серафиме. «Так будет время, — говорил батюшка, отец Серафим, — когда нечестие архиереев русских превзойдет то нечестие архиереев греческих, которое было во времена императора Феодосия Юнейшего. И исполнится сказанное: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердца же их далече отстоят от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо под предлогом церковного и христианского прогресса в угоду требованиям мира сего будут изменять и извращать догмы, учения и уставы Святой Церкви, забывая, что они имеют начало от самого Господа Иисуса Христа, научившего и давшего указания своим ученикам, святым апостолам, о создании Церкви Христовой и ее правил, и заповедавшего им: «Шедше научите все народы тому, что я заповедовал вам». Евангелие от Матфея. Отсюда до ныне сохранились дошедшие до нас правила и предания святых апостолов, которые разъяснены и утверждены окончательно раз навсегда и святыми преемниками, святыми отцами, руководимыми Духом Святым на семи вселенских соборах. «Горе тому, кто одно слово убавит или прибавит», — говорит батюшка отец Серафим. «Наша церковь не имеет никакого порока. Горе тому, кто дерзнет внести какие-нибудь изменения в богослужение и уставы той церкви, которая есть столб и утверждение истины, и о которой сам Спаситель сказал, что даже врата ада не одолеют ее, то есть, что она пребудет неизменно до конца, до второго пришествия». Всякое желание внести якобы усовершенствование, изменение в правила и учения Святой Церкви есть ересь. Желание создать свою особую церковь по измышлению разума человеческого, отступление от постановления Духа Святаго и есть хула на Духа Святаго, которая не простится вовек. Так поступали и будут поступать все отпавшие от единения со Святой Апостольской Церковью. О чем апостол Павел говорит: «Такие апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, ибо и сам сатана принимает вид ангела света. Поэтому невеликое дело, что и служители его принимают вид служителей правды, но конец их по делам их». По этому пути пойдут архиереи русской земли и духовенства, и гнев Божий поразит их. Иисус Христос вчера, днесь и вовек все тот же, и учение заповеди Его, и все постановления утверждены им раз навсегда без изменения, ибо все это есть истина, принесенная с неба самим Сыном Божиим. Науки, учения человеческие должны подлежать изменению в своем развитии, усовершенствовании, но данное нам божественное учение не может быть изменено людьми, как не изменяем сам Господь, установивший Святую Церковь и ее таинство. Поэтому, говорит батюшка отец Серафим, умствованием человеческим здесь нет места. Почему апостол и говорит: «Аще мы или ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам анафема да будет». Сатана был первым революционером и через то спал с неба. И между учением последователей его и учением Господа Иисуса Христа нет ничего общего. Здесь огромная пропасть. Господь через делание данных им заповедей призывает человечество на небо, где обитает правда. Дух тьмы обещает устройство рая на земле. Почему попытки лиц, даже духовных, доказать, что эти учения вытекают одно из другого, что они сходны между собой, слить эти учения воедино, помирить Бога с Велиаром, есть дело безумное и не только Богу неугодное, но даже богопротивное. И Господь, о сем предупреждая, сказал: «Многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я». То есть многие, похожие на Мое, будут проповедовать, не верьте им. Собака белая, черная, пестрая, все останется собакой. Так все тайные и явные революционные общества, под какими названиями они не появлялись бы и какой бы благовидной видимостью они не прикрывались, имеют одну общую цель – борьбу и разрушение христианства. Подготовляя почву антихристианству в лице грядущего в мир Антихриста. Евреи и славяне – суть два народа судеб Божиих, сосуды и свидетели Его, ковчеги нерушимые, прочие же все народы, как бы слюна, которую извергает Господь из уст Своих. За то, что евреи не приняли и не признали Господа Иисуса Христа, они рассеяны по лицу всей земли. Но во времена Антихриста множество евреев обратятся ко Христу, так как поймут, что ошибочно ожидаемый ими Мессия есть никто иной, как тот, про которого Господь наш Иисус Христос сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не приняли Меня. Иной придет во имя свое и примут его». Итак, несмотря на великое их пред Богом преступление, евреи были и есть возлюбленный Богом народ. Славяне же любимы Богом за то, что до конца сохраняют истинную веру в Господа Иисуса Христа, совершенно отвергнут Антихриста и не признают его Мессией, и за это удостоятся великого благоволение Божие. Будут первый и всемогущественный язык на земле, и другого царства, более могущественного, русско-славянского, в мире не будет. Сие и глаголал Господь Бог устами древних пророков святого израильского Божьего народа. «Изыдет из уст его глагол, и не возвратится к нему, тот донде же исполнит вся елика восхоте душа его». Во Израиле родился Иисус Христос, истинный Бога-человек, Сын Бога Отца, наитием Святаго Духа. А среди русских родится истинный Антихрист, бесочеловек, сын жены блудницы из данного поколения и сын дьявола, через искусственное перенесение к ней семени мужского, с которым вместе вселится в утробу ее дух тьмы. Но некто из русских, доживший до рождения Антихриста, подобно Симеону Богоприимцу, благовестившему отрока Иисуса и возвестившего рождение его миру, проклянет рожденного и возвестит миру, что он есть истинный Антихрист. Из рассказа священника, 1977 год. Дело было в Дивееве. Одна старая женщина, Евдокия, по святом причащении, приложившись к кресту, стала громким голосом говорить, обращаясь к нему: «Скоро, скоро здесь, в Дивееве, будут торжества. Теперь не годы и не месяцы, а дни и часы остались до открытия монастыря и явления четырех мощей – батюшки преподобного, первоначальницы Александры, матушки Марфы и блаженной Евдокии, замученной и убитой безбожниками. Вот преподобный велит мне, скажи ему, никому другому, что скоро-скоро откроется монастырь и мощи. Он велит сказать тебе, чтобы ты обязательно приехал сюда на открытие церкви и мощей». Дивеевские предания. Запись, 1979 год. Перед концом света в Дивееве откроются храмы и начнутся службы. В России наступит такой голод, что другие страны будут вынуждены ее кормить. Чтобы удобнее это сделать, они соберутся на совещание и будут решать, как лучше разделить ее. Тогда явится среди них преподобный Серафим, стукнет кулаком по столу и скажет: «Россия неделима». Схимонахиня Макария Артемьева, 1993 год, рассказывала о явлении ей Богородицы, говорившей: «Землю русскую продавать никому нельзя. Матерь Божия запрещение дает. Нельзя землю продавать. Земля хоть и не освященная, но она огражденная. Матерь Божия говорит: я наблюдаю. Россию бережет, и землю она не отдаст никому. Россия многоправославна. Россия не погибнет». Сергей Александрович Нилус, 1910 год. Подробности видения отца Нектария. Вчера исполнился год со дня кончины схиигумена Марка. Когда перед самой кончиной его мне довелось иметь с ним беседу о событиях и знамениях времени, великий старец сказал мне: «Как мало кто истинно их значение разумеет. За истекший год еще более, думается, поредели ряды разумеющих, и не только в миру, но даже и в святых обителях. Отец Нектарий все еще в больнице. Сегодня я опять заходил навестить его, спросил о его сновидении. Оно было мне почти во всю ночь, — сказал батюшка, — и поведал мне в общих чертах его содержание. Во всех подробностях, — прибавил он, — слишком долго его рассказывать. Вот главное. Вижу я огромное поле, и на поле этом происходит страшная битва между бесчисленными полчищами богоотступников и небольшой ратью христиан. Все богоотступники превосходно вооружены и ведут борьбу по всем правилам военной науки. Христиане же безоружны. Я, по крайней мере, никакого оружия при них не вижу. И уже предвидится, к ужасу моему, исход этой неравной борьбы. Наступает момент конечного торжества богоотступнических полчищ, так как христиан почти никого уже и не осталось. По-праздничному разодетые толпы богоотступников с женами и детьми ликуют и уже празднуют свою победу. Вдруг ничтожная по численности толпа христиан, между которыми я вижу и женщин, и детей, производит внезапное нападение на своих и Божьих противников. И в один миг все огромное поле битвы покрывается трупами антихристовой рати. И все неисчислимое скопище ее оказывается перебитым, и притом, к крайнему моему удивлению, без помощи какого бы то ни было оружия. И спросил я близ стоящего от меня христианского воина: «Как могли вы одолеть это несметное полчище?» «Бог помог», — таков был ответ. «Да чем же?» — спрашиваю. «Ведь у вас и оружия-то не было». «А чем попало?» — ответил мне воин. На этом окончилось мое сновидение. Эту странную и чудную повесть услышал я сегодня из уст нелживых и облагодатствованных иерея Божия отца Нектария и иеромонаха святой Оптиной пустыни. Сон этот привиделся отцу Нектарию в ночь с 16 на 17 марта сего 1910 года. Как разуметь сон этот? Знаменует ли он победу православной России над богоотступническим миром и продление Божьего благоволения грешной земле? Или же он является провозвестником конечного торжества малого стада Христова над последним великим отступлением? Когда уже явится беззаконный антихрист, его же Господь Иисус убьет духом уст своих и упразднит явлением пришествия своего. Поживем – увидим, если доживем. Но сон этот неспроста и утешителен как в том, так и в другом смысле. Неизвестный русский священник, автор работы «Антихрист». По преданию глинских старцев, также считается, что после низвержения Антихриста и лжепророка в гиенну огненную живыми, мир сей сразу после этого не кончится. Пройдет еще 45 дней, и тогда наступит страшный суд, когда отвергнутся небеса и появится на белом коне сидящий царь славы, Господь наш Иисус Христос. Когда он духом уст своих убьет Антихриста и лжепророка и тех, кто будет с ним вместе Армагеддон, то не сразу после этого наступит кончина мира, а на небе останется сияющий неизреченным небесным светом тот крест Господень, который будет предшествовать царю славы, и на котором он был распят в дни своего первого пришествия на землю. Этот честной крест Господень будет сиять на небе 45 дней до второго пришествия Господня на страшный суд, призывая своим видом оставшихся в живых людей к покаянию. Хотя Антихриста и лжепророка уже не будет на земле, но на ней еще будут действовать древний змей-дьявол вместе с Гогом и Магогом, замышляя стереть с лица земли город Иерусалим в Палестине, куда станут сходиться скрывающиеся в пустыне христиане православные, почувствовав некоторое отдохновение от того, что уже нет Антихриста, что лопнула в один миг вся его власть, стоило только показаться на небе Христу Спасителю. Вся вселенная, сметенная Антихристом и испившая казни Божьи, еще раз по Божьему милосердию будет призываться к покаянию негласным сиянием на небе честного креста, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Господь наш очень милостив и всемилостив, и милости Его неизреченной нет предела, было бы только наше покаяние. Итак, коротко. Незадолго перед воцарением Антихриста, еще до успешных походов искусного полководца лжепророка, оруженосца Антихриста, который должен действовать преимущественно среди магометанских народов, незадолго до этого должны прийти в движение по чудному смотрению Божию финно, турко, монголо, тюркские и турецкие народы, народы Гога и Магога. Но вторгнутся они в пределы Палестины уже тогда, когда войдет в славу лжепророк, когда он вступит в союз с Антихристом, когда будет совершено обращение 144 тысяч евреев пророком Илию, когда новый Вавилон будет уже разрушен землетрясением и сожжен небесным огнем с предварительным уведением оттуда тех евреев, которые частично и здесь будут им обращены ко Христу по внушению и откровению Божию. Они будут выведены ангелом прежде разрушения и сожжения нового Вавилона. Для пришедших в движение народов Гога и Магога высохнет вода в реке Евфрат, и они в большом множестве, 200 миллионов, вторгнутся в пределы Малой Азии с востока и севера, помышляя по внушению дьявола истребить город, то есть Святую Церковь и Иерусалим. По всей вселенной дьявол свое богоборчество будет совершать тогда одновременно и через лжепророка с Антихристом, и через Гога и Магога. Дьявол в своей слепой ненависти и безумной злобе не прекращает брани с Богом через людей. Он собирает народы со всех четырех концов земли, народы всякие, среди которых очень много и магометанских народов. Особенно много будет скифских, финских, турко-монгольских племен. Великое их собрание под предводительством Гога, изображенного у пророка Иезекииля в главах 38 и 39. Это собрание народов после своего перехода реки Евфрат при Антихристе, когда уже были крещены 144 тысячи евреев после поражения Антихриста вместе Армагеддон, окружило стан святых и город возлюбленный Иерусалим. У всех невольно возникает вопрос, одновременно ли два события. Одно, излагаемое в 19 главе Откровения, стих 20, схвачен был зверь, и с ним уже пророк, и оба живыми брошены в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков. Надо полагать, что эти два события не одновременны, то есть между тем и другим событием есть некоторое расстояние времени, как это оттеняется самим откровением. А святой Дмитрий Ростовский об этом так говорит. После пагубной кончины Антихриста оставшимся в живых людям от Бога дается некоторое время на покаяние, как мы видим это в пророчестве Даниила, в котором ангел сказал, что Антихрист будет царствовать 1290 дней. А потом он добавил: «Блажен терпящий и достигший дней 1335». То есть находится еще 45 дней после кончины Антихриста. Господу Богу не угодно, чтобы люди точно знали день и час его второго пришествия на страшный суд. Но известно, что первое пришествие Господа Бога было в Вифлееме, вблизи Иерусалима в полуночный час, когда люди века сего и не подозревали, что явился уже обещанный миру Мессия, Спаситель. Так будет и во второе пришествие, также вблизи Иерусалима в Иосафатовой долине, недалеко от Елеонской горы. Итак, мы видим, что полчища Гога и Магога, предводительствуемые сатаной, пожираются огнем небесным внезапно. Правда, что тайна беззакония совершилась, но лишь на миг какой-то, как только будет истреблен с лица земли дьявол-виновник, источник всякого зла, так и наступит кончина мира. Тайна беззакония всегда готова совершиться, удерживаться благочестием ревнителей славы Божией и неисповедимыми судьбами Божиими, пока не войдет в Царство Небесное, предустановленное от сложения мира число спасенных. Тогда и наступит конец, когда все, что можно было извлечь из мира сего для житницы Божией, извлечено той чистой пшеницей в том количестве, какое это известно одному только Богу, Богу нашему слава. Все совершилось, все предсказано пророками. Совершилось домостроительство для спасения рода человеческого. Царство Небесное, Царство Славы Божие вошло от создания мира, предусмотрено Богом число спасенных. Наступившему вечному Царству не будет конца. Совершилось все, что Пресвятая Троица восхотела на своем предвечном совете еще до сотворения мира невидимого, ангельского, и мира видимого с людьми. Каждый получил то, что поделал по своей свободной воле, будучи существом разумным. Кто восхотел остаться с Богом, остался, поддержанный и укрепленный Богом в своем восхотении. Из людей, кто восхотел быть с Богом истинным, покаявшись в грехах своих, царствует вечно с Богом, который искупил их кровью своей святой и спас страстями, крестом и воскресением. Святитель Кирилл, епископ Туровский, 1130-1183 годы. Огонь неугасимый потечет от востока до запада, поедая горы и каменья и древа, и море иссушая. Твердь же, яко береста, свертится, и вся видимая сущие вещи развея человек, вся от ярости огненная, яко воск, и стают, и сгорит вся земля. И сквозь той огонь подобает всему человеческому роду пройти. В них же суть неции, мало имуще согрешения и неисправления, яко человецы, понеже есть Бог один без греха, да сим огнем искушений будут, очистятся и просветятся телеса их, яко солнце по добродетели их. Праведным даст свет, а грешным – опаление и омрачение. Перешедшим же им сию реку, огненная си река, по Божию повелению, послуживше и отшедше к Западу, учинится во озеро огненное на мучение грешным. После будет земля нова и ровна, якоже бе искони, и бела паче снегу. И потом по велениям Божьим переменится, и будет яко злато, изыдет из нея трава, и цвети много различий, и не увядающие никогда же. И возрастут древа неяко видимое си суще, но высотою, лепотою, величеством невозможно есть изглаголоти усты человеческими. Вспоминая о святом праведном Иоанне Кронштадтском, епископ Арсений Жадановский писал: «Батюшка часто в своих проповедях указывал на близкое пришествие Спасителя, ожидал его и чувствовал, как сама природа готовится к сему великому моменту. Главным образом он обращал внимание на огонь, которым будет уничтожен мир, подобно тому, как древний истреблен водой. Всякий раз, — говорил он, — как я смотрю на огонь, и особенно на бушующую стихию его при пожарах и других случаях, то думаю, стихия всегда готова и только ожидает повеления Творца Вселенной выступить к исполнению своей задачи. Уничтожит все, что на земле, вместе с людьми, их беззакониями и делами». А вот еще подобная запись. «Когда воды земного шара потеряют свое равновесие с подземным огнем, и огонь пересилит водную стихию, непрестанно убывающую, тогда произойдет огненный потоп, предсказанный в Священном Писании, и особенно в послании апостола Петра. И настанет второе славное пришествие Господа и суд всему миру. К тому времени нравы чрезвычайно развратятся. Верьте, что второе пришествие Господа Иисуса Христа со славою при дверях». Схимонахиня Рахиль Короткова, 1928 год. Старица Спаса Бородинского монастыря рассказывала некой Лизе в 1928 году об окончании мира, о великом назначении в последние времена Бородина с его реками, огником, стонцем и воиной, которые потекут огнем и очистят от нечистоты. Сиархимандрит Фарсонофий Плеханов Оптинский. «Во время преображения Господа Иисуса Христа пред учениками своими одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Следовательно, при этом и вещество, неорганическая материя, и то преобразилось. Но есть ли это образ преображения всего видимого, вещественного мира, имеющего быть при втором пришествии Христовом, когда этот видимый мир сгорит, и будет новое небо и новая земля, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь и Богу слава!